Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Верующие нередко говорят о Боге как о небесном Отце, вкладывая в слово «отец» все то, что дает представление об отцовской любви, заботе, близости и живом участии в жизни своего чада. И на это иногда слышится возражение – попробуйте сказать о том, что Бог – это любящий отец, тому человеку, у которого в семье не было отца, или отец ушел, или был, но вел себя так, что ничего хорошего вспомнить нельзя. У митрополита Антонио Суржского есть беседа, которая так и озаглавлена «Эволюция образа отца и христианская вера». Говорится здесь как раз об этом. Что имеют в виду христиане, когда говорят о Боге как о любящем отце, и как это можно приложить к современной культуре, современной ситуации, где роль отца в семье и обществе претерпела сильнейшие изменения. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Суржского «Эволюция образа отца и христианская вера».
Один из отцов церкви говорит, что понятие «отец» больше и значительнее, чем понятие «бог». «Бог» означает отдаленность и развлечение. «Отец» же, напротив, отношение, подобие, связь и даже соприсущность. Если мы говорим о Боге как об Отце, то видим в нем источник и причину нашего бытия. Он обладает творческой энергией и обладает как властью, так и авторитетом, силой убеждения. У него вся глубина бытия, и это бытие он нам передает. В этом смысле он одновременно источник и цель. Это важно, потому что мы привыкли думать об отце только как об источнике. Говорим ли мы о физическом, о духовном отце или о Боге отце? Эсхатологически говоря, он есть альфа и омега, начало и завершение. Откровение, глава 1, стих 8. В этом смысле Бог – это то, чем мы потенциально являемся, но чем мы, однако, только еще должны стать. Во Христе актуализованы, осуществлены бытие Отца и Его собственное бытие. Все люди призваны к тому, чтобы быть такими, как Христос, то есть соединенными с Богом так, чтобы Он действительно, а не только аллегорически, стал нашим Отцом. Святой Ириней Леонский пишет: «Если мы действительно являемся телом Христовым, то придет время в завершении времен, когда мы в единородном Сыне станем единородным Сыном. В нашем единстве из общества отдельных человеческих личностей мы станем единой человеческой личностью, человеком». В другом месте он говорит, что Божией славы и прославления человек, выросший в полную свою меру. В этом смысле мы можем видеть связь между Отцом, Богом и нами. Но ее можно понять только в том случае, если мы знаем, что никто не знает Отца, кроме Сына. Христос – единственный и совершенный Сын Своего Отца, и у Него такой Отец, который единственный, с нашей точки зрения, не составляет проблемы. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи с 25 по 27. Но это откровение не только в слове или в действии, но и в бытии. Мы можем познать Отца и отношения между Отцом и Сыном только во Христе и через Христа, если сами станем живой частью тела Христова. Во Христе мы открываем Отца, так как Он, Христос, наш брат, и даже больше, чем брат, ибо Он стал с нами одним. Благодаря этому мы и вступаем в отношения с Отцом. Сейчас это означает для нас еще и надежду, наше эсхатологическое ожидание исполнения времен. Но фактически мы действуем и думаем в трагической ситуации, в которой мысли и понятия основываются на образах, возникающих в эмпирическом опыте человека. В этих пределах мы можем что-то понимать об Отце посредством нашего человеческого знания. В нем и через него мы можем что-то предугадать, однако полностью постичь это мы еще не в силах, так как время для нас еще не пришло. В нашем сегодняшнем мире речь об Отце идет с двух точек зрения. Во-первых, в связи с безотцовщиной в семьях, где отцов или уже нет, или никогда не было. Во-вторых, проблема отца возникает в напряженности между властью, потестас, и авторитетом, аукторитас. Потестас означает, что некто обладает властью, аукторитас, что его слово и само его существо обладает силой убеждения, а это не одно и то же. Старшее поколение, как таковое, не обладает уже само собой разумеющимся авторитетом. Отдельные его представители еще им пользуются, но не семья, как олицетворенная мудрость старшего поколения. Те, кто моложе, обычно знают о мире гораздо больше, чем старшие. Они более естественно, чем мы, уживаются с новейшими воззрениями на науку и технику. И поэтому отцы иногда хотят пользоваться властью, потому что у них больше нет авторитета. Но ведь это и стало одной из причин масштабной безотцовщины в нашем мире, потому что отец — это не тот, у кого власть. Настоящее отношение отцовства основывается на творческой силе, которая может пробудить в молодом человеке то, к чему он призван. В то время как носители власти, которые пользуются ею только для того, чтобы ограничивать, отнимают у других возможность свободно развиваться. В связи с этим существенно знать о том, что же на самом деле означают такие слова, как дисциплина и послушание, без тех искажений, которыми их наделяют молодежные организации, школа и армия. Дисциплина в библейском смысле слова восходит к латинскому «дисципулюс», которое обозначает положение младшего относительно старшего, являющегося его учителем, у которого он хочет и может чему-либо научиться. Дисциплина связана со свободой выбора давать и принимать в добровольном подчинении. То же самое по смыслу относится и к послушанию. Слово «слушаться» восходит к «слушать», «прислушиваться». Послушен тот, кто слушается добровольно и с большой охотой, кто из любви к другому и, признавая его авторитет, хочет у него учиться, и, чтобы возможно было учиться, должен слушаться. Это и есть послушание в собственном смысле слова. При этом нельзя забывать, что тот, кто приказывает, также должен быть слушающим, причем в двойном смысле. Он должен слушать глаз Божий и голос того, кто задает ему вопрос или же находится в нужде. Это компацио с двух сторон, возможность быть одновременно с Богом и с ищущим помощи, и обоих слышать. Митрополит Антоний обыгрывает значение двух родственных латинских слов «compassio» – «сочувствие», «сопереживание» и «compatior» – «сострадать». Пример такой способности мы находим у преподобного Амвросия Оптинского. К нему пришел паломник, чтобы спросить совета. Старец молчал день, два, три, не говорил ни слова. Тогда паломник сказал ему: «Я не могу дольше ждать, дай мне ответ сегодня». И старец ответил: «Что я могу тебе сказать? Я спрашивал Бога, и Он мне не отвечает». Это правильное равновесие между тем, кто повелевает и может говорить, и тем, кто слушает. Бог говорит, и тот, кто призван сообщить нечто о Его воле, должен глубочайшим образом вслушиваться и, если возможно, стать абсолютно прозрачным, как церковное окно, витраж. Церковное окно дает нам образ, соотносимый с откровением. Оно светится, оно что-то значит только благодаря свету, который вливается снаружи. А свет открывается только благодаря церковному окну, через которое он проникает. А как же обстоит дело со свободой? Что означает слово «свобода»? Своими корнями оно уходит в санскрит. Там оно звучит как «прия», что значит «быть приятным, любимым, нравиться». Здесь митрополит Антоний говорит о германском корне со значением «свобода». Немецкое «Freiheit», английское «freedom». Слово «свобода», засвидетельствованное в русском, ряде других славянских языков и в балтийских языках, и также восходящее к санскриту, означает скорее самостоятельность. Как существительное оно означает «милый», «дорогой», даже «любимый». Понимаемая таким образом свобода – это нечто другое, нежели возможность делать все, что хочешь, или просто выбирать то, что вдруг на мгновение приглянулось. То же самое справедливо и для латинского «libertas», которое обозначает состояние ребенка, родившегося свободным в доме свободного человека. Но чтобы остаться свободным, надо быть хозяином своим мыслям, своему сердцу, воле и телу. Человек рождается свободным, но остается свободным только благодаря дисциплине и послушанию. Однако отношение к отцу, которое стоит под знаком дисциплины и послушания, есть отношение любви, прия, свободы в глубочайшем понимании этого слова. В конце концов, это отношение, чувство послушания в свободе любви, еще яснее проявляется в славянском слове «свобода». Оно означает самостоятельность. Быть свободным значит быть тем, кто ты есть на самом деле. Но это уже задача духовного отца – так вслушиваться в человека, настолько созерцательно его рассматривать, что увидеть всю его основу, его сердце, его бытие, а не только поступки, чтобы ему помочь в деле «libertas», в деле «дисциплина» и в послушании, чтобы он сам в свободе любви стал таким, каким его хочет видеть Бог. Это и называется «я» в полном смысле этого слова. Отношение к отцу динамично. Это образ, не имеющий прообраза. Если духовный отец, священник, руководитель составил себе образ того, каким он должен быть, то он уже не свободен, он уже не может быть витражом. Он не может найти завершение в себе самом и никому не может помочь обрести завершенность. Определяющее свойство духовного отца – это его прозрачность, открытость, его свойство быть витражом. Это истинная харизматическая апостольская преемственность, ибо свет, который должен проникать через одного и достигать другого, это свет того, кто сам есть свет миру. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Это истина того, кто сам есть истина. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Не теоретическая истина в человеческом смысле слова, но истинно живая, личностная, божественная. В этом-то и есть подлинная апостольская преемственность. Не как иерархия, но как преемственность Духа и Откровения. В этом смысле отцом может быть только тот, кто сам до конца своей жизни остается сыном, остается прозрачным, кто есть сын Отца и остается им. он должен быть ребенком с чистым прозрачным сердцем, который сам любит Бога. Христос стал человеком, человеком с большой буквы, и однажды и мы во Христе, а не только через Него, станем единородным Сыном. В этом смысле Отец – это источник и цель, альфа и омега, начало и завершение. Завершение, о котором говорит священномученик Ириней. Мы можем видеть, верить в Него, знать Его только в эсхатологическом видении. Да, Бог – наш Отец, однако Он постоянно становится им все больше и больше. И однажды Он станет нашим Отцом, в том смысле которого мы здесь, в истоках или в процессе развития этого отношения, еще не понимаем и не можем переживать. Человеческий Отец еще не всеведущ, даже если Он все знает. Но Он может стать мудрым, если пребывает в харизматической струе преемственности, в смысле церковного окна, о котором мы говорили. Он сам должен быть, Он должен стать прозрачным, стать таким, чтобы научить нас найти наше «я», научить нас жить ответственно, не пассивно, а творчески. И мы должны будем отозваться. Мы живем в поле напряжения между тем, что мы наследовали, и тем, что мы есть, между полученным наследием и тем, что мы несем в себе как возможность». Мы не начало и не конец, каждый из нас – звено в цепи. Но в завершении мы станем человеком, который будет единородным человека-богом во Христе, так же, как Христос стал Бога-человеком.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Эволюция образа Отца и христианская вера». Бог-Отец – имя одной из божественных личностей в Святой Троице. Об этом говорит и символ веры, исповедание, разработанное и принятое на Первом и Втором Вселенских соборах в IV веке и содержащее в краткой форме все основное христианское вероучение. Христиане каждый день исповедуют Бога Отцом, а рядом стоят другие наименования – Вседержитель и Творец мира. Как связаны три этих момента? Что говорит это о вере в отцовство Бога и в сыновство человека? Об этом в цикле своих бесед, посвященных разбору символа веры, размышлял протопресвитер Александр Шмеман, известнейший богослов и проповедник XX века. Давайте послушаем архивную запись одной из этих радиобесед.
«Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». Этим торжественным исповеданием начинается символ веры, о котором в прошлой моей беседе я говорил, что он в кратком виде обнимает собою всю христианскую веру, все то, во что верит и чем живет и церковь, и каждый член ее. За каждым словом этого символа стоит и в нем выражается и воплощается некая необъятная реальность, глубочайший опыт, глубочайший смысл. Итак, попытаемся хотя бы кратко, намеком указать на эту реальность и на эту глубину. «Верую во единого Бога». Это исповедание единого Бога. Есть начало всех начал, основа всех основ христианства. Христианство вошло в мир, в котором царило многобожье, политеизм. И это так потому, что добиблейский, дохристианский человек называл Богом, обожествлял в сущности природу, и это значит многообразие действующих в ней сил. «Мир полон богов», — говорил греческий философ Фалес. И это в переводе на наш теперешний язык значило, что в мире действует множество сил, что жизнь мира протекает по заложенным в нем законам жизни. Христианство своей проповедью и своим исповеданием единого Бога прежде всего восставало против обожествления самого мира и его природы. Единый Бог – это значит, что все силы, вся жизнь, все законы, все то, что живет и действует в мире и сам мир, от Бога, но не Бог. Это значит, что есть единый источник всего сущего и живого, источник, дающий всему жизнь, и дающий потому, что он над миром. Язычество многобожье чувствовало божественный источник мира, но не знало Бога. Его боги были всего лишь отображением самого мира. Отсюда в многобожии, в язычестве, соперничество богов, отсюда именно идолопоклоннический, магический характер язычества. Провозгласить, исповедать единого Бога – это прежде всего утвердить примат духовного, высшего, абсолютного бытия, которое одно может явить смысл и ценность каждого отдельного явления жизни и самой жизни. И сразу же символ веры называет, именует Бога Отцом. Верую во единого Бога Отца. Если слово «Бог» означает абсолютную высоту божества, его абсолютное превосходство над миром, опыт Бога как высшего, недостижимого, другого, то именование Бога Отцом утверждает не только связь Бога с миром, но и такую связь, сущность которой в любви, в заботе, в близости. Если христианство отвергает и разрушает многобожье, провозглашает Бога как абсолютное бытие, то оно с такой же силой отвергает и то восприятие Бога, которое называется деизмом. Деизм – это понимание Бога как причины, или, по знаменитой аналогии Вольтера, как часовщика, создавшего сложный механизм, приведшего его в движение, но в самом этом движении уже не участвующего. Именно такое отвлеченное, чисто философское понимание Бога и отвергается в именовании Его Отцом. Отец дает жизнь, но и продолжает любить свое создание, заботиться о нем, участвовать в его жизни. Отец – это Бог не только как абсолют и источник, но и как любовь, как питатель, как забота и сострадание. И потому в этом именовании Бога Отцом уже заложена, уже выражена и наша ответная к Богу любовь, наше знание Бога как любящего, наше доверие к Нему, наше любовное, сыновнее Ему послушание. Но символ веры на этом именовании не останавливается. Исповедав, назвав Бога Отцом, он сразу же определяет Его и как Вседержителя. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя». Этим словом «Вседержитель» выражаем мы свою веру в то, что Бог, которого мы ощущаем как Отца, содержит в своей любви, заботе, промысле всю жизнь. Или лучше сказать, что все в мире Его, все от Него, все живет им. Ни на что не положило христианство столько усилий, как на борьбу с так называемым дуализмом. С верой многих дохристианских религий в существование, так сказать, двух богов, двух начал, светлого и темного, хорошего и злого. Этот дуализм возник из опыта зла, страдания, уродства царствующих в мире. Добрый и светлый Бог, Бог любви, Бог Отец, не мог создать зла, страдания и уродства. Откуда же они? На этот вопрос и отвечает дуализм: от злого и темного Бога, от злого духа, борящегося со светлым Богом. И именно эта вера в злого Бога и заставляет дуалистическую религию разделять мир надвое, различать в нем то, что от светлого Бога, от того, что в нем от темного и злого Бога. Так дух от светлого Бога, а материя от злого, как от злого Бога и половая жизнь, и само тело человека и так далее. И вот именно этот дуализм и отвергает христианская церковь своим исповеданием Бога Вседержителем. В дальнейших беседах мы еще будем говорить о том, как понимает христианство наличие зла, страдания и уродства в мире, созданном благим и светлым Богом Отцом. Сейчас подчеркнем только, что понимание это исключает какой бы то ни было дуализм, сколь трагическим ни было падение мира и жизни, сколь бы ни было сильно в нем зло, создан мир как благой мир, и в основе своей все в нем от Бога, и все потому изначало хорошо. Мир создан любовью, и если отпадает от любви, то это именно падение, а не сущность мира. И, наконец, исповедую церковь Бога, Отца, Вседержителя и Творцом. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Мир сотворен, и это значит, что источник жизни его в Боге. Он мир, не сам из себя, и не случайное сцепление клеточек, и не абсурд. Он осмыслен, у него есть начало и есть цель, и все в нем отнесено к высшей божественной мудрости. Небо и земля, видимое и невидимое. Эти слова утверждают, что в христианской вере мир имеет духовное измерение, что он не исчерпывается, как утверждают материалисты, только тем, что подчинено чувственному опыту, что он состоит из видимого, но и из невидимого тоже, из земного, но и небесного. Христианство этим исповеданием отвергает всякое упрощенное понимание мира и жизни. Созданный Богом, мир отражает божественную мудрость, божественную красоту, божественную истину. Все от Бога, но потому и все пронизано высшим смыслом. И в этом, как мы увидим дальше, и красота, но и трагизм мира и жизни в нем. В следующей нашей беседе мы и продолжим это наше объяснение символа веры.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что значит для христианина вера в Бога именно как в Отца. Что такое эти отношения с Богом как отношения Отца и Сына. К размышлениям над этими вопросами обращался в своих беседах еще один пастырь XX века, архимандрит Виктор Мамонтов. И главный ток отношений отца и сына, по мысли пастыря, проходит, что неудивительно, через проживание любви. «Божественная любовь» — так озаглавлено одно эссе архимандрита Виктора Мамонтова. Давайте послушаем фрагмент его аудиоверсии.
«Преблагой Бог по избытку своей любви вызвал из небытия мир и человека. Бог создал для него совершеннейший мир, как огромный и благолепный храм, в котором человек был поставлен царем и священником. Как царь он обладал всем, что было в мире, а как священник непрестанно и немолчно воспевал Создателя, наслаждаясь его созерцанием и возлагая на него все упование. Падение человека нарушило божественный план, постоянное, непосредственное восхождение творения к Богу. Адам сделал выбор смерти, а не жизни, уйдя от Бога, пожелав жить без Него, самодостаточно. Но божественная любовь к своему творению неизменна. Она всегда хочет одного – обожения человека и через него всей Вселенной. Поэтому Бог начинает врачевать космическую рану, начинает заново историю человека. На кресте смерть поглощается жизнью. Во Христе смерть входит в божество и в нем испепеляется, ибо не находит себе в нем места. Борьба жизни со смертью завершается победой жизни. Возникает вопрос: разве не мог всемогущий Бог, создавший мир и нас одним своим словом, спасти нас, не воплощаясь, не уничижаясь, разрешить наш долг? Святые Афанасий Великий и блаженный Августин отвечают, что, безусловно, мог, ибо кто противостанет воле его? Послание римлянам святого апостола Павла, глава 3, стих 19. Но тогда мы познали бы крайнее Божье всемогущество и не познали бы крайней Божьей благости и любви. Нашему общению с Богом был бы положен предел. Духовная жизнь рождается в общении с Богом. Жизнь Божья в общении. Господь общается со своим Сыном и с Духом Святым. Троица являет образ таинственного непостижимого общения. Плод этого общения – любовь. Великая тайна, которую Бог открыл нам, и которую не знали многие люди до пришествия Христа, о том, что Бог есть любовь. Бога воспринимали по-разному, как всемогущего, как карающего, как ревнителя. Да, Он всемогущий, Он карающий, Он ревнитель. Но если мы только так воспринимаем Бога, мы можем Его только бояться, а не любить. Господь хочет, чтобы мы Его приняли как любовь, и только такой бы имели в себе образ и чувство и мысль. Важно иметь этот образ не только в своей голове, но и понимать сердечно, то есть воспринять Бога и пережить реально как любовь. Маленький ребенок, который еще не различает, что такое добро и зло, живет в этом мире, но как бы в другом измерении. Он живет только любовью. Мы должны в этом подражать ребенку и учиться жить в любви. Как это возможно? Это получается только тогда, когда человек переносит центр внимания с себя на другого, когда он начинает кому-то служить. Иногда люди жалуются: «Меня не любят». Этим самым они показывают, что они еще не поняли, что такое любовь. Они думают, что любовь – это когда меня любят, и я буду счастлив. Люди часто живут условной любовью и говорят: «Если ты хорошо ко мне относишься, то и я буду к тебе хорошо относиться. Если ты сделаешь что-то плохое в отношении меня, то я покажу тебе спину и удалюсь от тебя. Ты мне больше не друг». Такому человеку легче жить, когда его любят, хвалят. На самом деле это тупик. Человек не может жить, если только принимает любовь. Он живет тогда, когда кому-то служит, отдает. Поэтому Господь нас всех призывает учиться любить, отдавать. Нужно научиться жить не для себя, а для другого. Мы не должны ждать, чтобы нас полюбили. Наша любовь не может зависеть ни от каких обстоятельств. Условие настоящей любви – понять, что есть тот, кто тебя любит всегда и любит безусловно, без всяких ограничений. Когда человек это опытно познает, он не будет ориентироваться на человеческую любовь. Жизнь человека с Богом – это путь. И Христос об этом сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Но этот путь не горизонталь. Можно сотни раз обойти земной шар, но духовно это не будет иметь смысла. Хотя есть такие любители кругосветных плаваний, путешествий. В круговороте смысла жизни не обретешь. Христиане знают, как разомкнуть этот круг и как из него выйти. Мир, оторванный от Бога, похож на змею, которая глотает свой хвост. Выход в вечность только во Христе. Путь человека к Богу не просто вперед, а вперед и вверх. Это горизонталь и вертикаль. А где горизонталь и вертикаль, там крест. А где крест, там и Христос. А где Христос, там и жизнь. И вот человек стоит перед выбором, какой путь избрать. Некоторые выбирают вперед, но этот путь замыкается в круг безысходности. А разумный человек выбирает путь вперед и вверх. Это путь Христа. Но это не есть постоянное восхождение, хотя оно обязательно должно присутствовать. Должно быть и нисхождение, потому что и Христос пришел в этот мир, чтобы принять все страдания. Человек, который приближается к Богу, не может не страдать. Он живет в мире, где есть разлияние зла. Оно ранит человека. Как и Христос встретился со злом, так и человек должен встретиться со злом и научиться преодолевать его. Мир предлагает путь насилия и искоренения зла злом. Но если мы ответим на зло злом, то будет только умножение зла, а не его уменьшение. Достоевский говорил, что мир обновляется не кровью, а совестью. Можно сказать иначе, что мир обновляется не кровью, а любовью. Только любовь может исцелить этот падший мир. Этот мир и человек исправляются только любовью. Мир сей этого не приемлет. И любовь Христа, как это ни парадоксально, многих в этом мире не притягивает к себе, а наоборот, отпугивает. Многие люди не принимают Бога, становятся богоборцами. Мы видели это богоборчество минувшей эпохи. Оно не ушло из этого мира по сей день. В нынешнем столетии люди живут, раздражаясь на Бога. Он им мешает жить. Когда Христос стоит и стучится в двери нашего сердца, то многие люди отвечают на этот призыв так: «Уходи, ты мешаешь нам жить. У нас здесь музыка, танцы, веселье, пир, а с тобой нам неинтересно». Покойный академик Аверинцев в одной своей статье сказал, что для ада Христос – сущий ад. Казалось бы, как может уязвить, ранить любовь? Чем она мешает? Чем она плоха? Это происходит тогда, когда человек духовно болен, духовно слеп. Как человек, больной глазами, не может смотреть на солнце, так и духовно больной человек не выдерживает встречи с этой любовью, потому что сердце его окаменело, ожесточилось, и Христос не может войти в такое сердце. Он все может, но единственное, чего он не может сделать, это насильно заставить любить себя. Любовь – это акт свободной воли человека, свободное действие. Сам Христос говорит: «Если кто хочет, следуй за мной». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Он не может сломать двери, как вор, как разбойник. Христос приходит к нам, как тихий свет, как то дуновение ветра, которое ощутил пророк Илия. Он приходит к нам тихо, незаметно, как Он пришел в этот мир в Вифлееме, скрыв свое могущество и представ перед нами в образе беззащитного младенца. Младенца нельзя бояться, его можно только любить.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Божественная любовь». Есть такой афоризм: «Тот, кто в детстве не нашел в отце Бога, тому потом будет сложнее найти в Боге отца». С этой темы мы начали сегодняшнюю программу. Наш следующий собеседник, как мне кажется, как раз из тех, кто вполне прошел по этому пути, нашел в своем отце Бога и в том числе через это нашел в Боге любящего отца. Духовный писатель Сергей Фудель, сын известного московского священника, протоиерея Иосифа Фуделя. И в контексте нашей сегодняшней программы мне очень хочется послушать не богословские труды Сергея Фуделя, а просто его детские воспоминания. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя, которая так озаглавлена «Воспоминания».
Почему-то мне хочется начать свои воспоминания с монастыря. Одни из наиболее верных слов о монастыре я прочел у известного русского философа XVIII века Григория Сковороды. В одном письме он пишет: «Монах есть ученик Христа, во всем уподобляющийся своему учителю. Ты скажешь, апостол выше монаха. Согласен, но ведь апостол может получиться лишь из монаха. Тот, кто властвует над собой одним, есть монах. Кто же покоряет других, становится апостолом. Христос, пока был в уединении, был монахом. Истинное монашество есть вечно живое и никогда не прекращающееся первохристианство». Мои первые воспоминания о монастыре переплетены с первыми детскими радостями и с первым чувством Родины. Когда мне было 5 лет, отец взял меня с собой в Оптину пустынь. В памяти остались безоблачные летние дни и крестный ход вокруг монастыря, кажется, на Казанскую, когда я почувствовал торжество праздника под голубым небом и среди полей. Есть особое чувство детского благополучия, когда все хорошо. И папа с мамой рядом. Вот это чувство живет у меня от того крестного хода среди полей под широкий монастырский благовест. Кроме этого, помню только улыбку глаз старца Иосифа, когда он, стоя среди толпы в своей келье, увидел входящего отца. Особый мир скита, дорожки среди цветов и деревянная церковь — все это было пережито мной уже во второй приезд в Оптину. А от первого помню еще дорогу в Шамородино. Под вечер, в удобной пролетке, я сижу в ногах у отца, а кругом все те же широкие калужские поля. Какие-то богомолки при встрече с нами кланяются, и отец им отвечает. А я опять охвачен этим чувством детского благополучия. Потом, до 17-18 лет, все было у меня связано с другим монастырем, с Зосимовой пустынью. Туда мы ездили часто и чуть ли не всей семьей, по нескольку раз в год. Вот уходит поезд, из которого мы выходим в рысаках по Ярославской железной дороге. И так уж тихая станция совсем затихает, и тишина охватывает нас. Знакомая пролетка и знакомый кучер-монах, одетый в какую-то смесь мирского с монашеским, и знакомая лесная дорога, по которой мы устремляемся в еще большую тишину, мимо елей и берез и болотистых канав с незабудками. Природа здесь не та, что в Оптиной. Здесь север, и кругом монастыря густой еловый лес. Удивительно, как раскрывается человеку природа, когда она у церковных стен. Один ряд номеров гостиницы выходил окнами прямо в лес. И вот я помню, как зимой открою широкую форточку и чувствуешь запах снегов среди елей и среди такой тишины, которую уму непостижимо. Все живое и нетленное, и благоухающее чистотой. Там, где монахи, истинные ученики Христовы, там около них расцветают самые драгоценные цветы земли, самая теплая радость земли около их стен. Природа, очевидно, не сомневается в необходимости подвига очищения человека. Зосимова пустынь была в чем-то сходна с Оптиной. В ней было что-то более суровое, что-то от северной русской Фиваиды, чего не было в теплых просторах Калужского монастыря. Оптина была, так сказать, убедительнее для боязливого интеллигентского сознания. Но, с другой стороны, мы знаем, что и она не могла до конца убедить Толстого. Что же удивительного, что Зосимова не смогла убедить Бердяева, как-то сюда приезжавшего? Благодать познания мира и самого себя дается только смиренным сердцам. А из автобиографии Бердяева мы, с сожалением, узнаем, что он гордился не только своим умом, но даже и родством с титулованными фамилиями. Бердяева оттолкнула от зосимовского старца Алексея его непочтительность в отношении Толстого. В те годы мне показывали книгу Ладыженского «Свет незримый», в которой рукой старца был вычеркнут эпитет, приставленный к Толстому: «Великий писатель земли русской». Для отца Алексея он был прежде всего разрушитель веры в церковь. Старец был духовным центром монастыря. Поражала красота всего его облика, когда в длинной мантии он выходил из своего полузатвора на исповедь богомольцев, и седые пряди волос на плечах, и какая-то мощность головы, и рост, и черты лица, и удивительно приятный низкий баритон голоса. А главное — глаза, полные внимания и любви к человеку. Эта любовь покоряла и побеждала. Человек, подходящий к нему, погружался в нее, как в какое-то древнее лоно, как в стихию, непреодолимую для него до сих пор еще ему неведомую и вожделенную. Он уже не мог больше не верить, так как в нем уже родилась ответная любовь. Огонь зарождается от огня. Моя жизнь была наполнена любовью моих родителей, но в любви старца, когда, стоя на коленях перед ним на исповеди, он обычно исповедовал сидя, я открывал ему свои тяжелые грехи. Я ощущал нечто еще более полное, еще более надежное и теплое, чем земная родительская любовь. Это была уже любовь небесного Отца, о которой мы только говорим, изливаемая ощутительно на меня в эти минуты через старца. Монастырские службы в таком монастыре, как Зосимова, особенные. Если отдать себя им вполне и доверчиво, то такое чувство, будто сел в крепкую ладью, и она вздымает тебя по волнам выше и выше. Тебе и страшно немного, и в то же время так хорошо. Что-то, если можно так сказать, есть безжалостное в такой службе ко всем нашим мирским полусловам, получувствам, полумолитвам, с оборачиванием все время на себя, на свое настроение или на свою слабость. Тут что-нибудь одно. Или уходи, потому что стоять надо долго и трудно, или же бросай свои лени, трусость, сомнение и грех, и в священном безумии иди за этими голосами, стройно и сладостно и страшно поющими все про одно. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением Твоим, и всею крепостью Твоею, и Ему одному служи». Стихиры поются сначала отдельно по клиросам, но вот монахи сходятся вместе, и тогда под своды возносится так легко и непобедимо торжествующая песня «Ему одному служи». На кафизмах гасятся свечи. Только кое-где остаются лампады. Словно опять Ветхий Завет, еще только ожидание Мессии. Сидишь и дремлешь. Нагнется папа, спросит, не устал ли? Выходим и сидим рядом с храмом на лавочке. Небо звездное. По дорожке в гостинице кто-то идет. Хрустит песок. Там в номере, я знаю, есть сдобные баранки, и это, конечно, тоже хорошо, но все-таки уходить не хочется. Еще раз подняться на этой ладье к сводам храма, к звездам. Скоро канон. Христос — моя сила, Бог и Господь. Честная церковь Богу лепна, поет взывающий.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Воспоминания духовного писателя XX века Сергея Фуделя». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор об отношениях Бога и человека, как об отношениях отца и его чада, о том, как это видят христиане. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания! Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».